холодом, мраком, смрадом и тишиной могилы тянуло из отверстия подкопа. — На 18-й сажени работает, — тихо сказал Гартман. Веревка задвигалась, давая условный знак вытягивать землю. Михайлов и Исаев потянули лист. — Какая вонючая земля, — сказал Исаев, относя землю в угол подвала. — Я и говорю, миазмы, — как бы оправдываясь, — сказал Гартман. — Дышать нечем, свеча гаснет. Лист за листом вытягивались с землей, пустые втягивались обратно Перовской. — Сколько времени она работает? — глухим голосом спросил Гартман. — Уже третий час. — Не может быть. — Я говорю вам, — сказал Арончик. — Дьявол помогает ей. Наконец за листом показались облепленные желтоватой глиной черные чулки, белые, вымазанные землей ноги, и Перовская торопливо выскочила из галереи в насквозь промокшей рубашке с растрепанными, покрытыми глиной волосами. Ее лицо было красно, глаза выпучены, казалось, сейчас ее хватит удар. — Мы на 19-й сажени, — восторженно сказала она, задыхаясь. — Завтра кончим. Вот, товарищи, как надо работать. Схватив в охапку свое платье и укрываясь им, Перовская побежала по лестнице наверх в свою комнату. Она торжествовала. Глава 8. 19 ноября утром Ширяев принес условную телеграмму из Харькова. Телеграфировал Желябов. Из этой телеграммы узнали, что подготовляемый им взрыв у Александровска не удался. — Как я рада, — сказала Перовская. — Значит, это мы. Это нам будет принадлежать честь взрыва. — Товарищ Ширяев, идемте закладывать мину и провода. — Лев Николаевич, — обратилась она к Гартману, — узнай, голубчик, на станции, когда примерно ожидается царский поезд в Москве. На Курском вокзале царские поезда ожидались в 11 часу ночи. Сначала должен был пройти так называемый «Свицкий», идущий почти пустым для проверки пути. За ним пойдет царский поезд. Мина была проверена, провода проложены в комнату Перовской во второй этаж, где и установили на столе спираль Румкорфа. Соединить провода должен был химик Ширяев. Перовская взяла на себя самое опасное. Она прошла на пути, охраняемые сторожами, устроилась в кустах и по тайным фонарикам должна была дать знать Ширяеву, когда надо будет давать ток. Стояла холодная ноябрьская ночь. Все кругом было бело от снега. Над недалекой Москвой в небе светилось красное зарево. Отсвет уличных фонарей. Низкий лозняк без листьев, поросший вдоль пути, плохо скрывал залегшую в его хлыстах Перовскую. Она лежала, тщательно укрыв полой кофты небольшой фонарик, и поглядывала то на путь, двумя стальными полосами убегавший к Москве, то на чуть видное темное окно в доме, откуда за ней следили ее товарищи. Ночь была темная. Черные снеговые тучи низко нависли над землей. Далеко-далеко чуть виднелись красные и зеленые огни семафора. Прошел курьерский обычный поезд. Долго за ним гудели рельсы. Потом все стихло, и страшно медленно потянулось время ожидания. Совсем недалеко от Перовской прошли два человека с фонарями. Они внимательно осматривали рельсы и стучали молотками по стыкам. Потом прошел солдатский патруль. И Перовская догадалась, сейчас должен идти царский поезд. Она услышала быстро приближавшийся гул и увидела, как со страшной скоростью мимо нее промчался поезд из трех вагонов, окутанный белыми парами. Кое-где в вагонах сквозь спущенные занавески был виден свет — свицкий поезд. Перовская лежала, приникнув к земле. Ее сердце часто и сильно билось, и снова, все нарастая, приближался жесткий металлический гул. Мимо Перовской промчались большие синие вагоны. Перовская встала во весь рост и, все позабыв, ни о чем не думая, как только о том, что сейчас должно свершиться, высоко подняла фонарь и трижды взмахнула им. В тот же миг оглушительный гул раздался в нескольких саженях от нее. На нее дохнуло горячим воздухом, она упала на землю, вскочила и, ничего больше не помня, побежала к месту взрыва. Два паровоза и багажный вагон оторвались от состава. Багажный вагон и 8 громадных синих вагонов сошли с рельсов и громоздились друг на друга. Оттуда слышались стоны и крики о помощи. Там бегали и суетились люди с фонарями. Удалось! Перовская в припрыжку бежала в дом. Колокола радостным звоном звонили в ее сердце. Взрыв удался, удался, удался! В доме она уже никого не нашла. Как было условлено, в момент взрыва все обитатели дома ушли из него и скрылись кто куда. Глава 9. В декабре народовольцы-террористы собрались в Петербурге на квартире Перовской. Вера была приглашена на это собрание. На постели Перовской сидел Желябов. Вера не видела Андрея с прошлой осени и нашла его сильно изменившимся. Андрей исхудал и вытянулся, лицо его приняло землистый оттенок, скулы выдались, борода отросла, и в ее черни засеребрились белые седые пряди. В 30 лет. Только глаза в темной юной опушке длинных ресниц были по-прежнему молоды, полны задора и решимости. У окна на стуле сидел Тихонов. Красивая, полная Якимова баска уселась в углу. Перовская, сняв блузку в рубашке и юбке, засучив рукава по плечи, мыла руки и торопливо прерывающимся голосом рассказывала. «Вот мою, мою, и все, кажется, никогда не отмою этой грязи, могильной». «Здравствуйте, Вера Николаевна. Простите, руки мокрые. Всех здесь знаете. Вот послушайте, какие неудачи нас преследуют». «Ах, незнакомы», — сказала она, заметив, что Вера, поздоровавшись с Якимой, Тихоновым и Желябовым, нерешительно подходила к молодой стройной девушке с пепельными волосами и большими, точно испуганными серыми глазами, сидевшей на постели Перовской. «Это Ольга Люботович, тоже наша, народоволка». «Вы спрашиваете, Ольга, страшно ли было?» — повернулась Перовская к девушке. «Страшно? Да ничуть. Но удивительно волнительно, прекрасное, незабываемое впечатление. Я лежала в мелкой поросли, вы понимаете, над снегом и полуаршина кустов не было. На мне была ватная кофта. Про холод я совершенно позабыла, даже не помню, какая погода была. Жду. Полой кофтушки прикрыла фонарь, и все, поглядывая на него, не погас бы. Жутко было, — сказала Вера. Жутко? Да нет же, повторяю, радостно. И сердце бьется, бьется, слышу, гудит. На рожке где-то справа сигнал подали. В ночной тишине так отчетливо прозвучал сигнал и показался мне печальным-печальным. Мне сказали, уверили меня, первый Свицкий. Мчится, а меня так и толкает что-то. Не этот ли? А в белом пару фонари паровоза, как глаза какого-то сказочного чудовища. Пар низко стелится, снег сзади вихрями крутится. Прямо Змей Горыныч несется. Сердце стучит. Этот, 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 взрывай! Я его успокаиваю, все твержу. Погоди, погоди. Перовская тяжело вздохнула. Впрочем, все одно, печально сказала она. Ничего бы и тут не вышло. Все вы, Андрей, в исполнительном комитете... Скупитесь на динамит. Мало дали. Ну что же, взорвали. А ничего серьезного и не вышло. Ну, вагоны сошли с рельсов. Ведь если бы я и тот взорвала, так возможно, что того, кого надо было убить, и не убила бы. Один соблазн вышел бы. И вот когда потом узнала, что не тот взорвала, ну, как я тогда его возненавидела. Кого? Царя, Вера Николаевна? Как мог он догадаться? Говорят, все время сзади шел, а тут как назло... В Курске приказал свой поезд вперед пустить. Ужас! Предчувствие, что ли, какое было? А у тебя, Андрей, что случилось?
Хуже твоего, Соня, — мрачно сказал Желябов и замолчал. Стал рассказывать Тихонов. Как работали-то, Софья Львовна? Вот вы рассказывали про вашу работу, что и говорить, ужас один. Только и у нас тоже мороки немало было. Устроились мы под имением ярославского купца Черемисова, у мещан Бовенко, дом у них сняли. Будто кожевенный завод устраивать, думаем. С нами были Пресняков и Окладский. Вот этот Окладский. Не иначе, как он нам всю музыку испортил. Нам нужно было сделать подкоп под насыпь. А насыпь там, у Александровска, сажу на 11 вышины. Значит, как ахнем, так все и полетит вниз к чертовой матери. Весь поезд не иначе, как вдребезги. Тут ошибки никак не могло быть. Работали по ночам. Каждую ночь железнодорожная охрана раза 4 или 5 спускалась с фонарями по насыпи и осматривала водопроводные трубы. Товарищ Андрей выговорил себе право собственными руками просверлить насыпь, а потом соединить провода для взрыва. Я и Окладский охраняли его, наблюдая, чтобы охрана чего-нибудь не заметила. Очень трудно было заложить мину. Мина тяжелая. Принесем ее из города, самое закладывать. А тут то поезд идет, то охрана шатается. Надо опять все назад тащить, начинать все сначала, ждать другой ночи. А ночи темные, изги не видать. Дождь, ветры, грязища такая в поле, ноги не вытянешь. И уставали мы потому страшно. До галлюцинаций доходили, — сказал Желябов. Я ночью плохо вижу, у меня что-то вроде куриной слепоты. Ползу я с миной, вижу, стоит кто-то на пути, смотрит на меня. Я залег, аж не дышу, тихо. Я лежу, и тот стоит, не двигается, смотрит на меня. Думаю, что я так поболее часа пролежал, дурака валял. Наконец думаю, что он, боится, что ли, меня? Ну, хотя бы рукой двинул, пошевелился бы. Нет, стоит, как статуя. Пополз я ближе, гляжу в столб. Это я в темноте, значит, ошибся, не то направление взял и на дорожный столб набрел. — Мы так часто блуждали в темноте, — сказал Тихонов. — Я так-то раз Андрея чуть было не застрелил. Лил сильный дождь с ветром и темень. Иду я и вижу, кто-то громадный на меня надвигается. Ну, думаю, шалишь, живым не дамся. Выхватил револьвер, приготовился стрелять, а тот чуть слышно окликает меня. — Тихонов, ты! Это я в темноте на Андрея нашел. Как-то ночь уж очень бурная была, и мы не пошли на работу. Устали мы страшно от бессонных ночей и полегли спать. Вдруг слышу, кричит кто-то. — Прячь провода, прячь провода! Я засветил свечу. Андрей по полу ползает, галлюцинирует. На силу разбудил его. Не мудрено. Я каждую ночь промокну до последней нитки, лежа в степной грязи. Так бывало закоченею, что надо вставать, а ноги не повинуются, не сгибаются. Но все-таки, товарищи, почему же у вас ничего не вышло? А вот послушайте, Софья Львовна, значит, наступает 18 ноября. Телеграммы нет. А у нас с Центральным комитетом условлено, если телеграммы нет, значит и перемены нет. Царь выехал из Симферополя. Я с Андреем и Окладским поехали на телеге, запряженной двумя лошадьми. Подъехали мы к оврагу, где были спрятаны провода. Окладский вынул провода из-под земли, из-под камня, сделал соединение, включил батарею и привел в действие спираль Румкофа. Надо вам сказать, что все эти дни Окладский скулил. Ах, нехорошо мы затеяли. Сколько народа без всякой вины погибнет. Причем тут машинист, кочегары, поездная прислуга. Все же это свой брат, рабочий. Надо царя одного, а других-то зачем? Товарищ Андрей даже прикрикнул на него. А тут видим, Окладский спокоен, деловит, даже как-то торжествующе спокоен, весел. Напевает что-то сквозь зубы. Андрей мне шепнул, образумился товарищ Иван. Сидим мы во враге. Монотонно сопит машинка Румкорфа, все у нас исправно. Андрей держит в руке провода наготове. Окладский сверху наблюдает за путями. Слышим, грохочет поезд. Окладский кричит Андрею. — Жарь! Андрей соединил провода. — Ничего. Поезд промчался, понимаете, над тем самым местом промчался, где была заложена мина, поднял за собой песочную пыль и исчез вдали. Серо небо, черная грязь и ничего. Пусто. Отвратительно пусто стало у меня на душе. Динамит, что ли, плохой? — Нет, Софья Львовна, динамит у нас был тот же, что и у вас. Нашей народовольческой динамитной мастерской из Баскового переулка, Ширяевской работы. И Кимова проверяла его. Запалы были из минного класса артиллерийского ведомства. Суханов доставил нам. Мы их испытывали, без осечки работали. А видите ли, провода кто-то, должно быть, лопатой начисто перерезал. Может быть, случайно, дорожный какой мастер. А может быть, и нарочно, Окладский. Большое у меня, товарищи, на него подозрение. Я буду и в исполнительном комитете о нем предупреждать. — Да, ни тебе, Андрей, ни мне не удалось, — печально вздыхая, сказала Перовская. — Нет, Андрей Иванович, — с надрывом в голосе и со слезами на глазах сказала Вера, — нигде вам не удастся. Мне начинает казаться, что и точно царь — помазанник Божий, и это Бог хранит его от всех покушений. Сколько их было? Государь изо всех выходил целым и невредимым. — Ну, вы знаете, Вера Николаевна, — сказал Тихонов, — ежели так рассуждать, надо складывать манатки, сматывать удочки и все наше великое дело освобождения народа бросать. — В Бога мы не верим, — строго сказал Желябов. — Царя мы считаем извергом и причиной всего зла. От нами задуманного дела мы ожидаем бунта, который истребит всех царских палачей и опричников, сравняет богатых с бедными и установит народное счастье всеобщего равенства и свободы. Разговор сразу завял. Тактичность, тонким чутьем Вера поняла, что в ту минуту, когда она так искренне сказала то, что подумала и почувствовала, ее стали чуждаться. Она встала и стала прощаться. — Софья Львовна, — сердечно сказала она, — вы не подумайте, что я разуверилась в нашем общем деле, что я больше не думаю, что только таким путем мы сможем подойти к строительству счастливой и свободной жизни русского народа. Я сказала это потому, что вот везде неудачи. Гольденберга с динамитом арестовали, поэтому не удалось покушение в Одессе, куда думали морем приедет государь. Не удалось у Андрея Ивановича в Александровске, не удалось у вас под Москвой. Не удалось одиночке Соловьеву. Что же это такое? — Не бойтесь, Вера Николаевна, удастся, — сказала Перовская, доставая какую-то бумагу. — Вот, почитайте на досуге, все узнаете. Это наше решение. Только смотрите, не попадитесь. Вера ушла, смущенная, со смятенным сердцем, провожаемая холодным, недоброжелательным молчанием. Глава 10. В тот же вечер Желябов в меховой шапке с пледом на плече, в приличном драповом пальто на дилижансе кукушки проехал по Гороховой до Адмиралтейской площади, обогнул Александровский сад, наискосок пересек Сенатскую площадь, по пешеходным мосткам перешел Неву к Академии художеств и по четвертой линии прошел на Малый проспект Васильевского острова. Он попал в тихие и пустынные места. Глубокий, совсем почти не наезженный санями, снег лежал по улице, на бульваре он был по колено, и низкие скамейки почти в уровень со снегом были точно прикрыты длинными пуховыми подушками. Ночь была тихая, и от снега было светло. Низкие деревянные дома стояли с наглухо закрытыми ставнями. На углу спал в санях, накрывшись полостью, извозчик, и когда Желябов вышел на проспект, серая кошка перебежала ему дорогу. «Хорошее место для свиданий», — подумал Желябов. «А свидеться надо. С октября, с самого начала работы не виделся с человеком. Не удалось там, так уж тут должно удастся». Навстречу Желябову по проспекту шел человек, и Желябов не сомневался, что это и должен был быть Степан Халтурин, ибо кто другой мог быть здесь, в этом глухом месте, и в позднюю вечернюю пору? — Ты давно тут? — спросил Желябов. — Да с полчаса уже есть. Я нарочно пришел раньше, чтобы осмотреться и облюбовать место. Пойдем к Малой Неве, на Тучковую набережную. Там доски навалены, сторожей нет, там и потолкуем. Увязая в глубоком снегу, они прошли на край проспекта, свернули мимо высокого забора на Неву, и здесь, у высоких штабелей с досками, сели на бревна. Хорошее местечко, только курить не приходится. Ну да, это дело десятое. Сдавай отчет, Степан, — сказал коротко Желябов. С Халтуриным Желябову было легко. Степан, как и Андрей, был из крестьян. Андрей был из Таврической губернии, Степан — из Вятской. Он уже работал в партии несколько лет и был одним из главных основателей Северо-Русского рабочего союза. Он не был так образован, как Желябов, но он был умен от природы. Он не увлекался крестьянской общиной, и когда однажды Плеханов изложил Халтурину с присущим ему пылом содержание народнической книги об общинном землепользовании, тот с недоумением заметил: «Неужели это так действительно важно?» «А что же важно?» — спросил Плеханов. «Важно? Самостоятельная рабочая партия, всеобщая стачка в Петербурге, чтобы газа не подавать и водопровод не работал, а с самого начала уничтожить царя, он всему голова, ее эту голову и срубить». Желябов тогда и приблизил Халтурина и теперь дал ему самое ответственное поручение. — Отчет? — Что же, отчет сдам, — медленно сказал Халтурин. — С моей стороны работа сделана на совесть. Остановка с вашей стороны. Исполнительный комитет сам на голову гадит, срывает настоящее дело. — Ну-те! Я тебе, Андрей Иванович, еще тогда говорил. Мало одного пуда динамита. Тут трех пудов, и то мало. Ведь эдакий случай. В самое их паучье гнездо я забрался. Тут надо так шарахнуть, чтобы полквартала снесло, чтобы до самого Адмиралтейства все к чертовой матушке полетело. Я так и докладывал комитету. Много людей, Степан, погибнет. Нехорошее впечатление оставит в народе. Нам ведь и с этим считаться приходится. Эх, Андрей Иванович, Андрей Иванович, что говоришь и кому? А царь? Скажи мне, царь, его прислужники 30 августа под Плевной, когда пирог с людской начинкой учиняли царю на именины поднести. Что они, считали жертвы, а и нет? Там тысячи людей положили, Скобелевы, Гурки, а ты для такого дела жалеешь. Мне сказали, пуда довольно, а то ведь и раньше времени обнаружиться может, и тогда все погибнет. Пуда, говоришь, довольно, Андрей Иванович. Ты меня спроси, довольны или нет, ну, дело ваше. Так вот, слушай, в октябре, значит, я поступил. Определили меня под именем Батышкова слесарем в самый зимний дворец. Поставил меня немец-подрядчик. Видать, я ему понравился. Что же, хотя и молод я, а людей по своему ремеслу повидал. Господское обхождение знаю. Поселили меня в подвале, комнату отдельную отвели, а для надзора за мной в том же подвале жил старый жандарм с дочерью. Ну, сам понимаешь, старик одинокий, то другое у него неисправно. Слесарь человек ему нужный. Я ему то другое услужу. И так мы с ним дружно, да ладно, зажили, что он и дочку свою стал мне сватать. В октябре царя не было. Он к душеньке своей в Крым уехал. Вся дворцовая лакуза распустилась, по дворцу чуть что не без штанов бродит. Крадет, что можно и где только можно, и вино, и хлеб, и конфеты, и белье. И мне, чтобы от них не отстать, тоже красть приходилось. Ну, да это дело десятое. Работы у меня много, водопровод почти везде неисправный, там вода не течет, там вода не уходит, тут замок ослабел. Я и по всему, значит, дворцу хожу, все мне показывают и обо всем болтают. Я и не спрашиваю, так мне новому человеку рады все порассказать от скуки. Вот я все и знал. Взрывать? Откуда же я могу взрывать, как только из своей комнаты? Там приладил я у стены свой сундук, будто с платьем и с инструментом, и натаскал я туда с Баскова динамита. Вот смотри, значит. Халтурин пальцем на снегу стал чертить план дворца. В мутном свете ночи Желябов с трудом различал изображение. Вот гляди, это будет, значит, подвал. Тут вот моя комната. Так постель моя стоит, над ней икона с лампадкой. Честь честью. А мне при лампадке вовсе удобно по ночам работать. Эта стена будет капитальная, до самого доверху. Значит, к ней и ставить. Как кахнет, все этажи потрясет. Только мало. Мало, говорю, динамита. Куда же пудом дворец целый рушить? Только людей насмешим. Ну вот, значит, тут я сундук и поставил. В нем динамит. Нехорошо, что пахнет. Меня жандарм уже спрашивал. Че это, мол, Степан, у тебя так неподобно пахнет? Да как же, говорю ему. Сам знаешь, понимаешь. Лудить, паять мне приходится, без кислоты не обойдешься, с нее и запах. Опять же, в ватер-клозетах работаю, там надо карболкой заливать, вот и пропахла вся моя даже одежда. Промолчал, поверил, нет ли, не знаю, это его дело. А только надо спешить, надо мной гапвахта главного дворцового караула. Ну, пострадают солдатики, так черт ли нам о них думать. Царь, небось, не думал, когда на ошибки людей морозил, на штормы посылал. Тут будет гапвахтное крыльцо, тут дверь, тут офицерская комната, на антресоль над ней офицер казачий из разъезда ночует, и когда Нева не стамший, гвардейского экипажа офицер, командир царского катера, видишь, все досконально узнал. Повыше, во втором, значит, этаже, большая столовая, по ней надо бить, царь всегда в ней обедает. В том-то и беда моя, Андрей, что почти что никогда. Царь вот где живет, видишь? Халтурин показал на снегу место в стороне от сделанного чертежа. Далеко. Внутренние покои называются. Там императрица больная, ну и вон там. Мне и лакеи сказывали, что так по этикету их полагается. Только лакуза говорила, царь часто захаживает на фрейлинскую половину. Мне опять-таки все пояснили, почему и отчего. Есть фрейлины городские. Те так себе, те не в счет. Их только на балы и выход приглашают. И есть пригосударни, как бы сказать, фрейлины казенные, тем полагается казенная квартира. Так вот, в такой квартире, вот в этом самом месте, и живет фрейлина, княжна Долгорукая. Государева душенька, при ней трое детей, сын и две дочки, государевы дети и еще дама, вроде как гувернантка, Шебека. Вот там и бить. Что я, милый, без тебя этого не знаю. Поди-ка доберись, пут динамита поставь там, чтобы никто не видал. Когда государя не было, я везде был, все высмотрел, по уборным лазил, под кровати смотрел, нельзя ли куда поставить. Нельзя и нельзя. А теперь там везде полно народа, караулы, охрана, лакузы у каждой даже двери. Я уж думал, провода как провесть, будто бы от звонков. Никак нельзя. Только это место и есть, другого нет. Ну да сам знаешь, понимаешь, как солдаты поют «Горь не беда», и тут будет ладно. Только динамиты давай больше, и дай мне дня за два знать, когда у государя будет званый обед, когда вся царская фамилия у него соберется. Тогда обед сервирован будет в большой столовой. Я машинку поставлю, да и до свидания, только меня и видели. Что ж, узнать это можно. У нас есть такие подходящие люди, — сказал Желябов и подумал о Вере. Я Соне скажу, а как тебе дать знать? Да хотя мне отлучаться и непросто, особенно по вечерам. Ну да можно. Скажу, ко всеночной хожу. Так вот, каждую субботу на этом самом месте между полседьмого и полвосьмого. Только скорее бы надо. Скорее. Это уж не от меня теперь зависит. Ну, идем. А то еще не нанюхал бы нас тут кто-нибудь. Эй, милый, тут никого никогда нет. Когда потеплее было, бродяги иногда ночуют на сенных баржах. А теперь в мороз кому охота? У тебя и че, и ноги-то застыли, пока я свой доклад делал. Да, есть малость. Халтурин ногой смел сделанный им на снегу чертеж, и оба бодрым шагом, чтобы согреться, пошли вместе до Среднего проспекта. Там Халтурин пошел по четвертой линии, а Желябов дошел до восьмой, и кружными путями, заметая следы, стал выбираться к себе в измайловские роты. Глава 11. Вера читала и перечитывала ту прокламацию, которую еще в начале зимы дала ей Перовская. На листе почтовой бумаги, вероятно, раньше размоченной и потому несколько рыхлой, было напечатано «От исполнительного комитета». Сухие, строгие, прямые и точно жестокие были буквы заголовка. Дальше мелким сбитым шрифтом грязновато было напечатано. 19 ноября сего года под Москвой на линии Московско-Курской железной дороги по постановлению исполнительного комитета произведено было покушение на жизнь Александра II посредством взрыва царского поезда. Попытка не удалась. Причины ошибки и неудачи мы не находим удобными публиковать в настоящее время. Мы уверены, что наши агенты и вся наша партия не будут обескуражены неудачей и почерпнут из настоящего случая только новую опытность, урок осмотрительности, а вместе с тем новую уверенность в своих силах и в возможности успешной борьбы. Обращаясь ко всем частным русским гражданам, кому дорога свобода, кому святы народные воли и народные интересы, мы еще раз выставляем на вид, что Александр II является олицетворением деспотизма, лицемерного, трусливо-кровожадного и все растлевающего. Царствование Александра II с начала до конца — ложь, где пресловутое освобождение крестьян кончается московским циркуляром, а разные правды, милости и свободы — военной диктатурой и виселицами. С начала до конца оно посвящено упрочению враждебных народу классов, уничтожению всего, чем жил и хочет жить народ. Никогда воля народа не попиралась более пренебрежительно. Всеми мерами, всеми силами это царствование поддерживало каждого, кто грабит и угнетает народ, и в то же время повсюду в России систематически искореняется все честное, преданное народу. Нет деревушки, которая не насчитывала бы нескольких мучеников, сосланных в Сибирь за отстаивание мирских интересов, за протест против администрации и кулачества. В интеллигенции 10 тысяч человек нескончаемой вереницей тянутся в ссылку, в Сибирь, на каторгу исключительно за служение народу, за дух свободы, за более высокий уровень гражданского развития. Этот гибельный процесс истребления всех независимых гражданских элементов упрощается, наконец, до виселицы. Александр II — главный представитель узурпации народного самодержавия, главный столб реакции, главный виновник судебных убийств. 14 казней тяготеют на его совести, сотни замученных и тысячи страдальцев вопиют об отмщении. Он заслуживает смертной казни за всю кровь им пролитую, за все муки им созданные. Он заслуживает смертной казни, но не с ним одним мы имеем дело. Наша цель — народная воля, народное благо. Наша задача — освободить народ и сделать его верховным распорядителем своих судеб. Если бы Александр II осознал, какое страшное зло он причиняет России, как несправедливо и преступно созданное им угнетение и, отказавшись от власти, передал ее Всенародному учредительному собранию, избранному свободно посредством всеобщей подачи голосов, снабженному инструкциями избирателей, тогда только мы оставили бы в покое Александра II и простили бы ему все его преступления. Зимние сумерки тихо входили в комнату Веры, сгущались по углам тени. Против Веры в золотой раме висел большой литографический портрет императора Александра II. Вера смотрела на него и думала: все ложь, грубая, ничем не прикрытая ложь. Государь — деспот, трусливо-кровожадный и все растлевающий. В легкой дымке сумерек перед Верой было прекрасное лицо государя. Его большие грустные глаза задумчиво смотрели с портрета на Веру. Отсвет зимнего дня сквозь замороженные стекла ложился на государево лицо, двигались тени, и лицо казалось живым. Деспот, Вера, постоянно присутствовавшая при разговорах у дедушки, знала всю жизнь государя. Деспот? Самодержец? Вера знала, что, отправляя в ноябре 1876 года на войну своего брата, Николая Николаевича Старшего, государь поставил целью войны Константинополь. Как хотел он прославить Россию этим великим завоеванием, полным освобождением балканских народов от турецкого владычества. Константинополь. Но война еще не началась, как государя окружали масонские влияния, как дипломатия стала давить на государя и заставила его, деспота и самодержца, написать письмо английской королеве Виктории и обещать ей, что русские войска не войдут в Константинополь. Масоны грозили, что если этого не будет сделано, Англия и Австрия объявят войну России и повторятся события Севастопольской кампании.
Главнокомандующему и брату сказано одно, дал королеве слово исполнить другое. Легко было это государю. Где же личное, где же деспотизм и самодержавие? Напротив, именно государь жертвовал своим самолюбием ради пользы народа. Начались решительные победы. Сдался Осман-паша. Армия Сулеймана была отрезана от Андрианополя. Укрепленный природой и иностранными инженерами, Андрианополь был занят конным отрядом Струкова. Намык-паша, почтенный турок, старик, парламентер, со слезами сказал: «Турция пропала». Великий князь Николай Николаевич Старший спешил к Константинополю. Между Адрианополем и Петербургом шел непрерывный обмен телеграммами. У дедушки Афиноген Ильича старый конвоец, свитский генерал хан Чингисхан, рассказывал: английский флот появился у Принцевых островов, румыны стали нахальничать и отводить свои войска к австрийской границе, своя рубашка ближе, боялись Австрии. На Дунае один из двух мостов был сорван бурей, тиф косил нашу армию. Несмотря на все это, — говорил с кавказским акцентом Чингисхан, — Михаил Скобелев занимает Чаталджу. Турок трепещет. Мы черкески себе новые шьем. С Николаем Николаевичем в Константинополь входить будем. Турки хотят подписать наши условия мира. Англичанка их настраивает. Нахалы! Николай Николаевич выводит армию в ружье. Сейчас идем на Константинополь. Турки и хвосты поджали. Что ты думаешь? Телеграмма от государя. Не входить в Константинополь. Великий князь — брат государя. Как может он не исполнить приказ государя? Был бы Скобелев на его месте, вошли бы туда. Тот пошел бы на это, казни меня, а Константинополь твой. Но, понимаешь, великий князь не может так поступить вопреки воле государя. Телеграмма. Вчера в кабинете Афиногена Ильича горячо и страстно говорили об этом. Порфирий говорил, что эти темные английские масонские силы вмешались в дело войны. Они поссорили государя с великим князем и внушили государю недоверие к брату. Ты знаешь, папа, мы стали в угоду кому-то умолять заслуги наши и наши победы, о войне перестали писать и говорить. Подумаешь, какие интриги, — сказала с грустью Лиля. Москва готовила триумфальную встречу великому князю-главнокомандующему. Великому князю приказали ехать, минуя Москву. А когда великий князь приехал в Петербург, государь обласкал его, пожаловал званием фельдмаршала и повелел поехать отдохнуть в Париж. Почетная ссылка. Печальными глазами Вера смотрела, как погасал свет на государевом портрете. Самодержец? Деспот? Нет. Бедный, бедный государь. Какая бездна интриг, влияний, темных сил окружает его в громадной его деятельности. Члены исполнительного комитета и не подозревают, как это совсем не просто быть самодержцем и деспотом, трусливо кровожадный. Вера знала, что государь ничего не боялся. При всех покушениях на него он оставался спокойным и хладнокровным. Царствование государя императора Александра II — ложь? Нет, ложь — прокламация исполнительного комитета. За государем — отмена телесных наказаний, а не московский циркуляр. За государем — гласное судопроизводство. Казни? Веру Засулич оправдали. Вера Фигнер на свободе. Перовская. Я. Нет деревушки, которая не насчитывала бы нескольких мучеников. Ложь. Вера знает много деревень и не слыхала ни об одном мученике, если не считать воров и конокрадов. Они пишут о десятках тысяч казненных, а сами потом пишут, что казнено всего 14 человек. А сколько гибнет при наших покушениях совсем неповинных людей? Ложь, ложь! Недаром Перовская при первом уроке революционной деятельности сказала, что нужно научиться лгать. Вера шла строить великое будущее русского народа. Она говорила о работе в народе, деятельности по роману Чернышевского «Что делать?», но когда же, как все это обернулось в приговоре к смертной казни? Казни! Казни! Государю! Как же проглядела все это Вера! Как не поняла она того, что замышляется вокруг нее, а взрывы? Разве не догадалась, что взрывы, о которых, как о героизме говорилось, это казнь, и они палачи? Вера подняла голову. Бесконечная печаль была в ее глазах. Эти люди, народовольцы и народоволки, маньяки, сумасшедшие, их цель — убийство. Они говорят об этом так просто, для них в царе нет человека. Акт. Они убивают изверга, тирана. Для них государь — объект действия, который не чувствует, не страдает, не живет. Как же она-то, Вера, связалась с этими сумасшедшими? На Воронежском съезде они показались ей милыми, простыми людьми. Веру подкупило их полное доверие к ней. Они пели широкие русские песни, они были такими русскими. И Вере тогда показалось, что она попала в особенный, очаровательный своей простотой мир, где свобода, равенство и братство, где нет условности их буржуазного, мещанского мира, а оказалось, что она попала в стаю кровожадных волков, травившего государя. Под новый этот год, когда Афиноген Ильич уехал на выход в Зимний дворец, Вера переоделась в скромное платье и поехала в Басков переулок на заговорщицкую квартиру. Ей это казалось тогда подвигом, и так все там было интересно. Там собрались все подпольщики, те, кто готовили государю казнь, палачи. Там было непринужденно и весело. Жидовка Геся Гельфман, как и на съезде, готовила бутерброды, раскладывала на блюде пирожные, хлопотала с угощением. И то, что Геся была безобразна, что все ее называли просто Геся, казалось Вере трогательным. Андрей разошелся вовсю, а в вышитой белой рубахе под распахнутым пиджаком он казался особенно красивым. Он оправился от потрясений взрыва, сделался сытым, был непринужденно весел. Хозяином ходил он по квартире, заложив руки в карманы. Каждому хотел сказать что-нибудь милое, доброе, ласковое. Он подошел к Гельфман и остановился над подносом, уставленным тарелками, над которыми Гельфман накладывала розовые кружки вареной колбасы, селедку, кильки, кусочки сыра, хлеб. — Славная вы наша хлопотунья, милая Геся, — сказал он. — Как все у вас красиво разложено, и пахнет, и лучком, и чесночком. А мне, знаете, аппетит, как у голодного крокодила, ей-ей, я могу съесть дом. Геся влюбленными томными глазами смотрела на Андрея, и лицо ее хорошело. — Не улещивайте, Андрей. Раньше срока ничего не получите. Не подбирайтесь и под пирожные, все равно не дам. Революционеры рассказывали свои приключения. Сколько раз эти люди едва не попадались в руки полиции и уходили, благодаря находчивости или потому, что товарищи успевали вовремя предупредить об опасности. После ужина на круглом столе посредине комнаты поставили суповую миску, утвердили в ней сахарную голову, положили лимона, корицы, ванили, налили вина. Потом потушили свечи, облили голову ромом и зажгли. Синее пламя бродило по сахару и отбрасывало трепетный свет на лица окружавших чашу мужчин. Морозов, за ним Андрей и Колоткевич вынули из ножен спрятанные в карманах кинжалы и положили их на чашу. Перовская подливала ром. И вдруг разом Андрей только рукой повел, грянули песню. «Ой, не дивуйтесь, добрые люди!» «Що она в крае не повстала?» — умеряя голоса, загудели таинственно. «Там за Дашевым, под сорокою, множество ляхов пропало». У Веры мурашки побежали по телу. Запах рома пьянил, пение волновало, и сладостно было сознание, что она с ними, делающими какое-то таинственное и страшное дело, ведущее ко благу народа. Она их. За каждым из них гонялась полиция, каждого ожидали и холодные тюремные стены каземата, ссылка, каторга, может быть, виселица. Все шумнее и пьянее становилась беседа. Чокались липкими стаканами с ароматной жжёнкой, пили за светлое будущее. Не мы, так другие. За счастье народа! В прошлом году не удалось, удастся в нынешнем. С Новым годом! С удачей! Пели Марсельезу. Задорный ее мотив уносил Веру из действительности, гнал куда-то в беспредельность. Эти последние капли пусть будут последними каплями чаши неволи. Кто-то по-польски запел революционную песню, но ее никто не знал и запевшего не поддержали. Когда допили последние капли чаши неволи, стол отставили в сторону, Ольга Лоботович села за пианино и с шумом, притоптыванием, шутками и припевая отплясали кадриль. Вера танцевала с Сухановым, против нее были Андрей с Перовской. Потом плясали польку и вальс. Никогда Вера так искренне не смеялась и не веселилась, как на этой товарищеской вечеринке под новый 1881 год. Андрей скинул пиджак и задорно запел. «Ах вы, Сашки-канашки мои, разменяйте вы бумажки мои, ах, бумажки все новенькие, 25-рублевенькие!» И, громыхая каблуками, пустился в присядку. В мутном рассвете зимнего утра Вера возвращалась домой. Не вмещалось в ее голове, что эти беспечные, веселые люди — убийцы, что они палачи, что они готовили смерть государю. Это просто была какая-то необычайно заманчивая и увлекательная игра. Вера прокралась в свою комнату, боясь разбудить девушку или лакея, и легла спать. Тогда казалось весело. Теперь, в сотый раз перечитывая прокламацию, поняла — сумасшедшие, изверги, палачи, бесы. Ужас охватил ее. Она сидела в темной комнате и думала, что же может она теперь сделать? Как выйти из этой пропасти, куда так легкомысленно она попала? Донести? Все рассказать, во всем покаяться дедушке Афиногену Ильичу или Порфирию? Она никакой клятвой не связана. Она не вступала в партию, не давала слова молчать, не присягала. Но она была связана большим, чем все это, их полным доверием. При ней читали устав Исполнительного комитета партии народной воли. В Исполнительный комитет может вступить только тот, кто согласится отдать в его распоряжение всю свою жизнь и все свое имущество безвозвратно, а потому и об условиях выхода из него не может быть и речи. Вера не вступала в Исполнительный комитет и не давала никакого согласия. Она сидела тогда, прижавшись к Перовской, и дрожала внутренней тихой дрожью. Она тогда поняла, ей выхода нет. Теперь она знала многое. Она знала, что арестованный с динамитом осенью прошлого года Гольденберг всех выдал, и полиция разыскивает названных им лиц. Вера знала, что Окладский, которого подозревают в том, что он перерезал провода у Александровска, изменил партии и служит в охранной полиции. Они это делали легко и просто. За ними не стояли воспитание прошлого, предки, сознание своего благородства. Вера этого никогда не сделает. Она ишимская, и за доверие не заплатит предательству. Уйти? Вера чувствовала, что не только уйти не сможет, но исполнит все, что ей оттуда прикажут. С несказанным последним ужасом, какой только бывает в кошмарном сне, Вера чувствовала, что между ними и ею протянуты невидимые тонкие нити, что эти нити прочнее стальных канатов держат ее при них, и что ей от них никогда не уйти. Вера опустила прекрасную голову на руки и беззвучно плакала горькими слезами. Ночь тихо вошла в комнату. Сквозь тюлевые гардины стали видны 6 стекол высокого окна, разубранных морозом. Неизъяснимая печаль была в этом ночном свете, входившем в кромешный мрак комнаты, где уже ничего нельзя было рассмотреть. Глава 12. Суханов разыскал Веру на Таврическом катке. При свете морозного зимнего дня Вера увидела, как постарел и осунулся Суханов за этот год революционной работы. Вера знала, что он весь отдался помощи народовольцам, что он поставлял Ширяеву в его динамитную мастерскую запальные шашки и капсули с гремучей ртутью, что он являлся техническим помощником Ширяева. Он был обречен, и он знал это. А в его глазах Вера приметила страшный огонь безумия. Бес владел им. — Вера Николаевна, как я рад, что нашел вас, — торопливо сказал Суханов. — Софья Львовна просит вас непременно прийти к ней завтра утром. — Сказал... И сейчас же ушел с катка, точно боялся быть узнанным и схваченным там. Вера пошла к Перовской. Перовская была необычайно нервна и возбуждена. Она внимательно посмотрела прямо в глаза Вере и сказала. — Что это, Вера Николаевна? Вы к нам давно не заходите. — Так как-то не пришлось. Мне это время все не здоровится, Соня. А ты не помнишь, мы с тобой на «ты» выпили под Новый год? — Ах, да, точно. — Ты, Вера, что? — строго глядя ей в глаза, спросила Перовская. — Я? — Ничего, — сказала Вера. — Суханов сказал мне, чтобы я к тебе зашла. — Вот что, Вера, окажи мне маленькую услугу. Узнай у твоего генерала, когда у царя будет званый обед, и обедать будут в большой столовой над гауптвахтой. Ты обещаешь мне это сделать? Вера хотела отказаться, хотела все сказать, но Перовская так строго и внимательно посмотрела на Веру, что та промолчала. В этот вечер Вера заговорила с дедушкой о том, что ожидается до Великого Поста при дворе. Бесы владели Верой. Она уже не отдавала себе отчета, что она делает. Она чувствовала себя во власти этой женщины с прямым, не ломающимся взглядом узко поставленных маленьких глаз. На другое утро она бежала, гонимая какой-то странной силой, к Перовской, чтобы сказать ей, что 5 февраля ожидается приезд ко двору принца Александра Гессенского. И что в этот день, в половине седьмого вечера, в большой столовой Зимнего дворца, в высочайшем присутствии состоится парадный обед.
— Вот и спасибо, Верочка, — сказала Перовская. — Очень меня ты этим утешила. Она сейчас же простилась с Верой и сказала, что ей очень нужно спешить по делу. 5 февраля Желябов со стороны Александровского сада и Перовская от арки главного штаба с 6 часов вечера наблюдали за Зимним дворцом. Глава 13. Императрица Мария Александровна давно хворала и не выходила из своих покоев. Зимой 1880 года болезнь усилилась, и врачи стали опасаться за ее жизнь. Принц Александр Гессенский приехал из Дармштадта навестить императрицу, и на 5 февраля был назначен для него парадный обед. Ввиду тяжелого состояния здоровья императрицы, на обеде должны были быть только самые близкие родственники государя — военный министр Милютин, министр внутренних дел генерал Ларис Меликов и друг императора Александра II, прусский генерал-адъютант фон Швейниц. Зная симпатии старого генерала Разгильдяева к немцам, государь назначил Афиногена Ильича в этот день на дежурство. В 12 часов дня в присутствии Афиногена Ильича произошла смена дворцовых караулов. Был сильный мороз, 20 градусов. Музыка не играла, и рота наружного караула вступила на гауптвахтную площадку с барабанным боем. Наружный караул заняла 7-я рота лейб-гвардии финляндского полка. Во внутреннем карауле стал взвод от 5-й роты того же полка. Афиноген Ильич подтвердил дежурному по караулам, чтобы часовых сменяли каждый час, посмотрел смену часовых у дворцовых ворот и вернулся во дворец на дежурство. Государь не выходил из внутренних покоев и отменил обычную свою прогулку по летнему саду. Через замороженные окна дворца была видна Нева, робкое блистание снега под низким, красным, точно холодным солнцем, бег саней по переездам. К 5 часам стало смеркаться. В залах спустили холщовые шторы, в малом зале задернули портьеры и зажгли газовую люстру в хрустальных подвесках. Приглашенные к высочайшему столу собирались в малом зале подле столовой. В открытой двери были видны большой стол, хрусталь, золотая посуда и лакеи в расшитых позументом с черными государственными гербами, старинных кафтанах, алого сукна, в белых панталонах и штиблетах. Государь-наследник Александр Александрович с красавицей супругой Марией Федоровной, великий князь Михаил Николаевич, брат государя, а лица свиты и дежурства ожидали государя и принца Гессенского. По этикету принц Гессенский должен был прибыть раньше государя, но было уже без 3 минут половины 7-го, а принца все не было. Ровно в 7:30, еще не замолк одиночный мелодичный удар бронзовых часов на камине, двери распахнулись, и быстрыми шагами в зал вошел государь. Он был в свитском мундире с вензелями своего отца Николая I и в длинных краповых чекчирах. Быстрым взглядом прекрасных глаз государь окинул всех собравшихся в зале и своим невнятным картавым голосом сказал: «А его высочество принц Александр?» Афиноген Ильич почтительно доложил: «Ваше императорское величество, его высочество принц Гессенский еще не прибыл». «А, что ж, подождем. Un quart d'heure de grâce». «Четверть часа из милости», — нахмурив брови, сказал государь. Сам никогда не опаздывавший, государь не любил, чтобы другие опаздывали и заставляли его ждать. «Какой магос? У меня в кабинете у камина ноги стыли. Газгильдяев, кому это час назад звонили на гауптвахте?» «Ваше императорское величество, это командир полка, полковник Теннер, приезжал проверять караул. Вызывали караульного унтер-офицера». «В такой магос? Что ему побегать? Когда стоят финлянцы, можно быть спокойным. Отличнейший полк. Ты говорил, чтобы сменяли часовых ежечасно?» «Так точно, ваше императорское величество. Если нужно, то через 30 минут. Ведь это совсем как на ошибке. И ветер с Невы». Часовая стрелка подходила к 35 минутам. Прошло всего 5 минут, но оказалось, что прошло очень много времени. Целая вечность. Наконец появился и принц. «Простите, ваше величество», — по-немецки начал он, — «мои часы полны, милый». Государь взял принца под руку и вопросительно взглянул на стоявшего в дверях столовой толстого метрдотеля. Тот понял взгляд и торжественно провозгласил: «Ваше императорское величество, обеденное кушанье подано». Государь пошел к дверям столовой. Государь показалось, что ему делается дурно, и он схватился рукой за сердце. На его глазах громадная стена, отделявшая зал от столовой с зеркалами и картинами, вдруг пошатнулась и стала валиться. Из окон со звоном посыпались на пол стекла, люстра мгновенно потухла, и в тот же миг страшный гул взрыва оглушил государя. Перед ним из столовой метнулось яркое, ослепляющее пламя. Столовая исчезла, послышались грохот падающих камней, балок, лязг железа, звон стекла, крики и стоны. Потом на мгновение все смолкло, и снизу, из образовавшейся перед самым государем бездны, уходившей в хаос, из навальных деревянных балок и камней стали снова слышны крики и стоны, и четко внизу, откуда клубами входил в зал морозный пар, раздалось два удара колокола. И кто-то, очевидно, часовой у фронта, громко и решительно крикнул: «Караул, вон!» Государь стоял над бездной. Презрительная улыбка была на его прекрасном лице. «Куда забгались?» — сказал государь. «А? Кизгильдяев, поди узнай, кто в Кагагуле? Там что-то ужасное». «Ваше Величество, пожалуйте отсюда! Пол может обвалиться! Вы простудитесь!» Государь стоял в морозных парах. Он повернулся и снова сказал Разгильдяеву: «Поди узнай, что у моих финлянцев». На платформе главной гауптвахты Разгильдяев нашел построенный караул. Раненые финлянцы выходили и выползали из разрушенного помещения и становились на свои места. — Что, государь? — спросил караульный начальник, штабс-капитан Иелита фон Вольский. — Господь хранит царскую семью, никто не пострадал. Войди они в столовую минутой раньше, никого не осталось бы в живых. Государь приказал узнать, что у вас. Сейчас окончили проверку. Убито 11, ранено 53. Как видите, больше половины караула нет. Караульный унтер-офицер фельдфебель Дмитриев так растерзан взрывом, что мы узнали его только по фельдфебельским нашивкам. Знаменщик тяжело ранен. В ворота, в сумрак слабо освещенного дворцового двора, входила рота лейб-гвардии Преображенского полка, вызванная по тревоге на смену финлянцам. Морозный пар стоял от дыхания над прибывшей ротой. Караулы сменились, надо было сменять часовых. К Иелита фон Вольскому подошел начальник Преображенского караула. — Как нам быть, капитан? Ваши не сдают постов. Говорят, без разводящего или караульного унтер-офицера сдать не могут. Они совершенно правы. Оба разводящие убиты. Караульный унтер-офицер тоже убит. Остается мне идти и самому сменить посты. Штабс-капитан Иелита фон Вольский вынул саблю из ножен, стал рядом с ефрейтором Преображенского полка, разводящим нового караула, и пошел сменять посты кругом дворца. Закоченевшие часовые, увидев, что все исполняется согласно уставу, сдавали посты. Когда возвращались на двор, там уже были лазаретные линейки и пожарные дроги, раненых и убитых сносили к ним. Часовой у знамени, рядовой Абакумов, не сдал своего поста Преображенскому часовому, и знаменщик, старший унтер-офицер Теличкин, весь в крови, тяжело раненый, держал знамя и отказался передать его Преображенскому унтер-офицеру. Пришел дежурный по караулам полковник Строев. — Почему не сдаешь знамени? Тебе же трудно. — Он донесет знамя до дворца августейшего шефа великого князя Константина Николаевича, — сказал он. — Ваше высокоблагородие, — отвечал Теличкин. Негоже, чтобы знамя наше нес знаменщик чужого полка. Строев посмотрел на знаменщика. Слезы показались на его глазах. Лицо знаменщика было смертельно бледным, покрытым синяками и кровоподтеками. Он едва держался на ногах. — Да ты сам-то донесешь ли? — спросил Строев. — Должен донести, — твердо ответил Теличкин, — и донесу. Когда, ослабевая, теряя сознание, Теличкин ставил знамя во дворце на место, к нему вышел великий князь Константин Николаевич. Он долго смотрел на знаменщика и, наконец, сказал, умиляясь: — Неимоверные молодцы! Глава 14. На другой день, 6 февраля, в Зимнем дворце, в дворцовой церкви служили благодарственный молебен, и после был высочайший выход. В Георгиевском зале группами по полкам стояли офицеры гвардии и петербургского гарнизона. Тихий, взволнованный говор шел среди них. Все были потрясены случившимся, казалось невероятным, что крамола зашла в самый дворец. Государь, спокойный и сосредоточенный, вышел в зал из церкви и направился прямо к группе офицеров финляндского полка. Он остановился против нее и несколько мгновений смотрел затуманенными слезами глазами на офицеров. — Полковник Скоев, штабс-капитан Иелита фон Вольский, — вызвал государь, — пожалуйте ко мне. Поздравляю вас с моими адъютантами.
Обернувшись к полковой группе офицеров, государь сказал: «Благодарю вас, финлянцы! Вы, как и всегда, честно исполнили ваш долг. Сердечно жалею об остальных невинно погибших жертвах. Я не забуду оставшихся в живых и пострадавших, и обеспечу семейство несчастных жертв». После выхода государь со всеми великими князьями поехал на Васильевский остров, финляндский полк. Он прошел в полковой лазарет и обласкал каждого из раненых, после прошел в полковую церковь. Неотразимо печально и вместе с тем грозный вид имела церковь в эти часы. Перед иконостасом высился страшный ряд 11 гробов, украшенных венками. Пахло смолистой хвоей, набросанных подле еловых ветвей. Государь твердыми шагами подошел к убитым, перекрестился, долго всматривался в спокойные восковые лица солдат, накрытые белой кисеей, и преклонил перед ними колени. Когда государь поднялся, лицо его было мокрым от слез. — Как мне жаль, — сказал государь, — что эти несчастные погибли из-за меня. Священник начал панихиду. Государь стоял ее впереди офицеров подле гробов и истово молился. 7 февраля, несмотря на сильный мороз, государь поехал на Смоленское кладбище на похороны. Подле кладбищенской церкви были выстроены роты и эскадроны от всех гвардейских частей. Плакучие ивы и березы были покрыты серебряной кисеей инии. По ним с карканьем перелетали вороны и сбивали иней на землю. Все кладбище было черно от множества народа, пришедшего помолиться за невинно пострадавших финлянцев. В морозном воздухе было тихо. Ярко блестело негреющее февральское солнце. 11 гробов с прибитыми к крышкам гвардейскими тесаками и кепи с черными султанами были сплошь завалены венками и цветами. Торжественно было отпевание солдат. Когда понесли гробы к открытым могилам, государь зарыдал. — Кажется, — сказал он, — что мы еще там, на войне, в окопах под Плевной. Гробы на полотенцах опускали в могилы. Пушечные громы и залпы ружей полыхали над Смоленским полем. Государь долго стоял над могилами и потом пошел, опустив голову, к саням и первый раз, сопровождаемый конвоем, поехал в Зимний дворец. Бывшие на похоронах долго не расходились. Прусский генерал фон Швейниц подошел к командиру финляндского полка, полковнику Тернеру, и сказал: «Я имею вам сообщить, я получил из Берлина телеграмму. По получении от меня подробного описания взрыва в Зимнем дворце и того, как вел себя при этом караул веренного вам полка, император Вильгельм I отдал по армии приказ, в котором указал караульную службу нести так, как нес ее русский гвардейский финляндский полк при взрыве дворца 5 февраля 1880 года. Я думаю, вам будет приятно это услышать». В толпе, расходившейся с похорон, шли 2 прилично одетых человека. Оба были в меховых шапках, драповых пальто и с лицами, укрученными от мороза шерстяными шарфами. — Эх, Андрей Иванович, — говорил тот, кто был поменьше, другому, высокому и статному, — ведь сколько раз я докладывал, просил. Нет, не верили мне. А по-иному бы все это повернулось, другие похороны были бы, познатнее, побогаче. — Ничего, Степан, дождемся и тех богатых. Я уже придумал. Проще надо и решительнее, прямо к цели. — Так-то оно так, Андрей Иванович, только торопиться надо с этим. Видали, какой восторг, какое было ура! 100 000 рублей накидали для семей убитых. А как бы да по-моему, иначе все повернулось бы. Придет, Степан, и наше время. Да скоро ли? Скоро.
Глава 15. Желябов сознавал, надо было торопиться. Взрыв в Зимнем дворце дал неожиданные результаты и нанес тяжкий удар партии народной воли. До этого взрыва государь, деликатный и беспечный, равнодушный ко всему, что касалось его личной охраны, и глубоко, мистически верующий в божественный промысел, на этот раз вышел из себя. Дело касалось не его одного. 11 гробов с убитыми при взрыве финлянцами, лазарет, полный ранеными, потрясли его. Какая же халатность, какая беспечность были кругом, если преступники могли забраться в самый дворец, угрожая его семье, его гостям и всем приближенным к нему. Указом 12 февраля была учреждена Верховная распорядительная комиссия под председательством графа Лорис Мерикова. Ей были даны диктаторские полномочия в делах, касавшихся охранения государственного порядка и общественного спокойствия. Лорис Меликов 6 марта объявил, что он не будет допускать ни малейшего послабления и не остановится ни перед какими строгими мерами для наказания преступных действий, позорящих наше общество. Через неделю Молодецкий стрелял в Ларис Меликова, промахнулся, был схвачен, судим полевым судом и казнен через 24 часа. Ларис Меликов обратился за поддержкой к обществу. Он писал: «На поддержку общества смотрю как на главную силу, могущую содействовать власти и возобновлению правильного течения государственной жизни, от перерыва которого наиболее страдают интересы самого общества». Нелюбимые чиновники были удалены. Убрали насадителя классического образования из схоластики, мертвящие молодые мозги, министра народного просвещения графа Толстого, и на его место назначили Сабурова. Был ослаблен внутренний порядок в учебных заведениях, студенты были одеты в форму. Административно высланные были возвращены, земские ходатайства удовлетворены. «У нас теперь», — оживленно блестя глазами говорила Лиля, — ее все по-прежнему называли графиней Лилей, — диктатура сердца, и как хорошо, что все эти мелочные заботы сняты с государя. Ей вторил счастливый Порфирий. «На Кавказе, — говорил он, смеясь, — одна кура, один терек, а в России — один ларыс, один мелик». Афиноген Ильич задумчиво смотрел на своих молодых, уже порядочно посидевших. «Шутки, Порфирий, — сказала Лиля, — в Петербурге все шутки. Да шутится когда-нибудь до чего-нибудь отвратительного», — сказал Феноген Ильич и как-то остро и пронзительно посмотрел на Веру. Вера сидела на обычном своем месте за круглым чайным столом и молча слушала. За это время она похудела. В больших глазах ее были тревога и мука. Тяжелая внутренняя работа шла в ней. Порфирий продолжал: «Мне говорили, что с осени третье отделение департамента полиции будет упразднено. По всем губерниям посылаются сенаторские ревизии. Ларис Меликов предполагает призвать общество к участию в разработке необходимых для настоящего времени мероприятий. Но Государственный совет призовет нескольких представителей общественных учреждений. Это, папа, уже крупные реформы. В конечном счете, это Конституцией пахнет». «Для России, — медленно сказал Афиноген Ильич, — немыслима никакая организация народного представительства в формах, заимствованных с Запада. Эти формы не только чужды русскому народу, но они могут поколебать его веру и сделать смуту, последствия которой трудно предвидеть. Россия, Порфирий, находится на ужасном распутье. Без самодержца она не может жить, а...» Афиноген Ильич опустил голову, потом поднял ее и строго и зорко смотрел на стоявший в простенке между окнами мраморный бюст императора Николая I. Все замолчали, невольно глядя на бюст. «Последний самодержец в Бозе почил», — тихо сказал Афиноген Ильич. «Трудно государю. У него большое и любвеобильное сердце, а государю нельзя всех любить. 25 лет царствовать, 62 года носить за плечами, не иметь в своей семье утешения и поддержки — нелегкое дело. Дай Бог государю спокойно дожить до благостного конца своего царствования. Слишком много в нем было блеска, слишком многое государь совершил и устал. Ты понимаешь, Порфирий, государь устал. Это ужасно, когда государь устанет. И как его травят. Тут и за Лариса ухватишься. На Кавказе одна кура, один терек. Жестокие, Порфирий, у нас нравы. И чем больше человек сделает добра, тем сильнее обрушивается на него людская злоба. Ларису спасибо за то, что он полицию подтянул. Наконец стала она работать». И опять Афиноген Ильич остро и внимательно посмотрел серыми блестящими глазами на Веру. Та вся съежилась под этим взглядом и опустила голову. Глава 16. Андрей Желябов делал в исполнительном комитете партии доклад. Доклад был неутешительный. «В саперном переулке, — говорил негромким голосом Желябов, — охранники с боем захватили нашу типографию. Молодецкий казнен. В Киеве полевые суды и казни. Мы должны были закрыть типографию на Подольской улице и динамитную мастерскую на Подьяческой. Хорошо еще, что успели кое-что спасти. Полиция заняла эти квартиры. Но самое ужасное — это то, что мы окружены предателями. Квитковский и Пресняков повешены. Степан Ширяев, Зунделевич и Бух заточены в казематы. Арестован Александр Михайлов, взяты Григорий Ширяев и Фридман. Как видите, нам нужно торопиться, иначе у нас никого не останется для работы. Гольденберг выдал меня, Перовскую, Якимову Баску, и у нас уже ищут. Мы должны, товарищи, покончить, наконец, с царем. Ведя свою работу по мелочам, как то мы делали раньше, народная воля проживает свой капитал. Лучшие люди отдаются террору. Их мы готовили многие годы, и их уже нет. Что будет после убийства царя? На большие политические перемены я, товарищи, не рассчитываю, но нам легче станет работать. Правительство растеряется, и наша организация захватит все слои общества. Но для этого нужно, чтобы хоть часть нас, старых народовольцев, уцелела. Так вот, я предлагаю. Оловянникова пусть едет в Москву. Москва — наша последняя надежда. Если в нужную минуту Москва нас не выручит, будет плохо. Совсем плохо, товарищи. Как только Желябов кончил, все разом заговорили. Суханов указал, что наступающий 1881 год необычайно благоприятен для акта, а после него и восстание. На Волге голод, моровая язва на скоте. Среди студенчества и интеллигенции поговаривают о баррикадах, — заключил он свою нервную речь. — Товарищи, — сказала Оловянникова, — кто же будет драться на баррикадах, когда царь будет убит? Мы недавно в комитете подсчитали наши силы. С сочувствующими нас наберется 500 человек. Вы сами, товарищи, знаете, что такое сочувствующие. Разве пойдут они на какой бы то ни было риск? Идти в бой с такими силами, по-моему, просто безрассудно.
Желябов строго посмотрел на Оловянникову. — Все одно, Наталья Николаевна, — сказал он, — упустить и этот год мы не можем. — Мы должны убить царя, убить во что бы то ни стало! — восторженно крикнула Перовская.
— Подумайте только, как можно это теперь просто и легко сделать? Мой наблюдательный отряд все выяснил, убить царя вовсе не трудно. Если нас, людей неприметных, умеющих скрываться, постоянно меняющих паспорта и квартиры, полиция все-таки ловит, как нам не поймать государя, вся жизнь которого, точно размеренная по часам и минутам, идет у всех на виду? Во втором часу дня царь выезжает в летний сад и там гуляет.
— Шпики и охрана, — сказал кто-то.
— Согласна, что тут неудобно. Расстояние короткое и трудно тут, где сравнительно мало народа быть незамеченным. Но вот по воскресеньям царь ездит на развод в Михайловский манеж. Я все сама проследила. Обычно он возвращается или по Малой Садовой, или по Инженерной улице, выезжает на Екатерининский канал, и тут и там так удобно устроить засаду. На повороте от Михайловского театра на канал царский кучер всегда задерживает лошадей. Там скользко на раскате. Вот тут очень удобно метать бомбы. На Малой Садовой Андрей Иванович присмотрел дом, где очень просто устроить подкоп под улицу. Это дом графа Менгдена. Там есть свободные помещения в подвальном этаже, которое сдается в наем. Мы решили устроить там молочную торговлю. Юрий Николаевич Богданович и Анна Васильевна Якимова-Баска там поселятся под именем Читы Кобозевых. Работать будут по ночам. Колоткевич, Суханов, Баранников, Исаев, Саблин, Лангас, Фроленко, Меркулов и сам Андрей Иванович посменно будут работать. Как видите, есть еще у нас порох в пороховницах. Не оскудела сила казачья. И уж теперь динамита жалеть не будем. Не будем.
— Принципиально, — сказал Желябов. — Я ничего не могу возразить против того, что говорит товарищ Перовская. Я работать на подкопе буду. Но как-то, товарищи, разуверился я в силе этих подкопов и взрывов. Уж на что все было хорошо в Зимнем дворце устроено, а ничего не вышло. Только вред для партии. Мне больше по душе метательные снаряды, которые нам придумал Николай Иванович, и силу которых нам показал на днях в Парголове. Тот, кого Желябов назвал Николаем Ивановичем, был Кибальчич. Это был угрюмый, чернобородый человек, все время заседания мрачно сидевший в углу и не проронивший ни единого слова. Теперь он поднялся и сказал ровным, бесстрастным, несколько глухим голосом. — Видите, господа, я скажу вам прямо. Я совсем не народоволец, мне до народа нет дела. Я изобретатель. У меня теперь чертежи. Я даже сделал математические вычисления и решил, что все это не фантазия, а можно выстроить такой корабль, чтобы летать на нем по воздуху. Управляемый корабль. Не аэростат, а вот именно корабль. Но только думаю, что при царе не выйдет, не позволят. Тут нужна свобода. Меня за сумасшедшего считают. Ну, вот еще придумал я и снаряды. И мне просто интересно попробовать эти снаряды на людях. Дерево в щепы. Это не важно, мне нужно посмотреть человека под снарядом. И форму для вашей цели я придумал лучше не надо. Плоской, как конфетная коробка. И завернуть можно так, в белую бумагу. Так вот, я вам охотно, ну и сам могу тоже. Когда идеи, мысли, тогда ничего не страшно. Я вам динамит дам, запальные приспособления.
Нет, лучше, чем динамит. У меня свой гремучий студень, куда лучше заграничного. Я вам все сделаю, вы скажите только, когда. У меня придумано. Огонь по стопину моментально. Там скляночка, как бросить, разобьется, и кислота моментально, и взрыв. И мне интересно, как по человеку, для науки. Так вот, господа, действуйте, я для науки готов. Желябов холодно посмотрел на него. Я все беру на себя, сказал он. Все. В боевую группу метальщиков я предлагаю товарищей Рысакова, Тимофея Михайлова, студента Гриневицкого, сына псаломщика Емельянова, Перовскую и, конечно, первым я. Если моя бомба не взорвется, этого никогда не может быть, мрачно вставил Кибальчич. Моя будет бомба. Если бомба не взорвет, я закалю царя кинжалом. Опять зашумели, заговорили, заспорили. А Рысакова, Емельянова не надо, сказала Оловянникова. Мальчики, по 19 лет всего. Помните завещание Александра Михайлова? Не посылать слишком молодых людей в борьбу на смерть. Те, кто пойдет в метальщики, все обреченные. Все одно, жестко сказал Желябов, других нет. Итак, мы отдаем на борьбу Богданова, Якимову, Фигнер, Фроленко, Суханова, Перовскую. Нам надо беречь старые кадры. Что касается Рысакова, он парень хоть и молодой, а толковый. Мои поручения, и очень опасные, всегда исполнял точно и беспрекословно. Тоже и Емельянов. Старым у них отваги поучиться надо, да и других нет. А молоды? Так молодость поможет им ловко метать снаряды, сильно и без промаха, а потом так припустят, что никакая полиция их не догонит. После недолгих споров согласились, что указывать места будет Перовская. Первым метальщиком станет Желябов, за ним Гриневицкий, Рысакову поставит третьим метальщиком. Расходились поодиночке, взволнованные, возбужденные, уходя, пожимали друг другу руки и говорили: «Прощайте, встретимся, нет ли, видно будет. За работу, товарищи, и сейчас же. А то, смотрите, говорят, царь собирается дать конституцию. Ну да, держи карман шире, куцую. Хоть и куцую, а конституцию. Народ разве разберет?» Осенняя мгла лежала над городом. Над пустынной улицей не было никого. Сыпал мелкий петербургский дождь. Последними ушли Желябов с Перовской. — Я уверена, — сказала Перовская, — что теперь удастся. — Должно, Соня, удастся. Иначе Вера Николаевна окажется права. — Ну да, вот сказал. — Бога нет. В это надо верить, что Бога нет. Крепко верить. А Вера Николаевна, я в это дело решила не посвящать. — Что так? Или заметила что? — Да. Странная она стала. Много думать стала. — Да, в нашем деле думать... Желябов покрутил головой. — А не выдаст? — Нет, это никогда. Скорее, с собой покончит. Белая крепкая кость, дворянские старые заветы, и из военной семьи притом. Желябов обнял Перовскую за стан, и они пошли, мерно ступая, касаясь друг друга бедрами, к себе в измайловские роты. — А что, если сорвется, Андрей? Так и пойдем на виселицу? Желябов крепче прижал к себе маленькую Перовскую и сказал твердо: — Ну что ж, так и пойдем. Другие за нас закончат. Ненастная глухая ночь была над ними. Они шли и думали о своем замысле. А роковой для царя круг замкнулся. Глава 17. 22 мая 1880 года государыня-императрица Мария Александровна тихо почила в Бозе. Она умирала одинокой, всеми забытая и покинутая, сознающая, что не нужна больше государю. 40 лет прожила она бледной тенью при блестящем царственном супруге. 40 лет она молча терпела унижение и увлечение государя другими женщинами, и последние годы должна была выносить присутствие во дворце княжны Долгорукой, государевой душеньки. Она страдала молча, тихо несла свой крест и тихо, незаметно кончилась. По совершении погребения государь выехал к войскам в Красносельский лагерь. Княжна Долгорукая, одна или с детьми, стала появляться на военном поле или в Дудергофе в придворной коляске с камер-казаком на козлах, как императрица. Нежелательные толки пошли среди офицеров лагеря. Государь это знал, и это его раздражало. Он и раньше замечал пренебрежение его фавориткой. На малых балах в Эрмитаже, где все на виду, офицеры не танцевали с Екатериной Михайловной. Ее пренебрежительно называли «мамзель де саможесте». Деликатный государь посылал своего адъютанта приглашать на танцы с княжной тех офицеров, в ком он был уверен. С Екатериной Михайловной постоянно танцевали и были ее кавалерами флотский офицер Скрыдлов, сапер Прежбяна и конногвардеец Козлов. «Мамзель де саможесте» — барышня его величества. Были у государя огорчения и другого рода. Его любимый брат, великий князь Николай Николаевич Старший, находясь в ссылке в Париже, рассказал мадам Адан, почему не был взят русскими войсками, им предводимыми, Константинополь. Мадам Адан поместила это в газетах и сослалась на великого князя. Все это было тяжело. Как никогда государю хотелось уйти от этого злобного мира, полного интриг и не желающего понять, что и у государя могут быть человеческие чувства, и что после такой скрытой связи с Долгорукой государю хочется открыто жить с ней, минуя этикет. В июле должны были быть очередные отрядные маневры под Красным Селом, а перед ними учение всей кавалерии в высочайшем присутствии. Представлял кавалерию великий князь Николай Николаевич Старший, только что вернувшийся из-за границы. Великий князь встретил государя рапортом, и обычно государь, приняв рапорт, подавал руку великому князю. Теперь государь на виду у всех руки великому князю не подал, поднял лошадь в галоп и поскакал здороваться с полками. После учений кавалерии государь сел в коляску и, отъезжая, сказал великому князю: «Кавагелия, как всегда, прекрасно училась. Благодарю. Предположение на маневры и задачи пришлешь мне в Царское Село». 8 июля вечером адъютант великого князя приехал в Царское Село во дворец с пакетом. Старый камердинер из бывших унтер-офицеров, знавший адъютанта еще на войне, сказал ему: «Ваше высокоблагородие, вам придется снять траур. У нас сегодня такой день, полагается быть без траура». У адъютанта вследствие траура по императрице эполеты, аксельбанты, портупеи, перевязь и шарф — все было зашито крепом. «Какой же сегодня день?» — сказал адъютант, стараясь вспомнить, что такое могло быть 8 июля. «Его Величество изволили сегодня венчаться. Так позвольте, я помогу вам траурочек спороть». Государь вышел к адъютанту в расстегнутом поверх белого жилета кителе. Он был весел и счастлив. И точно, государь очень скромно и тихо обвенчался с княжной Долгорукой в малой дворцовой церкви при одном священнике и псаломщике, без диакона и певчих. Таинством брака закреплял он свою давнишнюю, последнюю, 12-летнюю любовь. Шафером государя был генерал-адъютант граф Баранов, шафером княжны Долгорукой — генерал-адъютант Рылеев. Известие об этом браке было встречено в государевой семье нехорошо. Государь-наследник цесаревич Александр Александрович, бывший на водах в Гапсале, собрался уехать в Данию к родителям своей жены. Ларис Меликов помчался в Гапсаль и убедил наследника приехать к отцу и помириться с ним. Государь с молодой женой уехал в Ливадию. Когда наследник прибыл в Крым, государь лично встретил сына на пристани. Отец и сын обнялись и оба расплакались. Обоим было нестерпимо тяжело. Недаром давалось государю то счастье, которое он себе исподволь готовил, мечтая о тихой жизни среди новой семьи. Государь хотел уйти подальше от забот и правления. Зимой 1880-1881 года государь с Ларисом Меликовым вырабатывал серьезные реформы по управлению государством. Шел пересмотр основных законов государства. В обществе ходили слухи: будет дана конституция, и одновременно с обнародованием закона о представительном образе правления Долгорукая, получившая титул княгини Юрьевской, будет провозглашена императрицей и будет произведено ее венчание на царство. В высших петербургских сферах росло недовольство государем. По либеральным гостиным шептали: «Государь ненормален. Он должен передать правление государством сыну и удалиться на покой». В эти дни партия народовольцев прислала государю смертный приговор и грозила ему динамитом. Так начался 1881 год, 26-й год благополучного царствования государя-императора Александра II. Глава 18. На Малой Садовой, в молочной лавке Кобозева, на работы по устройству подкопа шли по ночам при свете лампадки, горевшей у большого образа святого Георгия Победоносца. Дело подвигалось медленно, только вышли под фундамент дома, как наткнулись на чугунные водопроводные трубы. Их удалось обойти, но за ними показалась большая деревянная фоновая труба. Пройти под ней мешала вода. Идти над ней было опасно, могла провалиться мостовая, и тогда обнаружился бы подкоп. Сделали в трубе прорез, и через него протаскивали на середину улицы мину и провода. Как только сделали прорез, из трубы пошло такое зловоние, что пришлось работать с ватными респираторами, пропитанными марганцем. Рабочий мог оставаться под землей всего несколько минут. Повторялось то, что было при подкопе в Москве. Но теперь уже был опыт, и Перовская неотступно следила за работой. Следила не она одна. По-видимому, лавка Кобозева возбудила подозрение полиции. В лавку под видом санитарной комиссии заходил околоточный надзиратель с участковым врачом и дворником. Они поверхностно осмотрели лавку, не заметили того, что в углу под рогожками лежала земля, и ушли. Надо было торопиться. Зашел в лавку и содержатель другой, молочный, по соседству, купец Новиков, опасавшийся конкуренции. Купил полкруга сыра и, вернувшись, рассказывал. «Ни то, ни сё. В торговце этом мне сомневаться не приходится. Он моей торговле вредить не может». Кобозевы знали про это и понимали. Долго так не укрыться, нужно спешить. К концу февраля подкуп был окончен, и Желябов сам отвез в лавку динамит и все нужное для взрыва. В то же время для окончательной разработки плана покушения от исполнительного комитета прибыл из Одессы Тригони, имевший кличку Милорд. Он знал, что полиция следит за ним, тем не менее остановился, как это делал и раньше, в меблированных комнатах госпожи Миссюра и прописался под своим подлинным именем. У госпожи Миссюра жили и подолгу тихие и спокойные люди, отставные артисты на пенсии, старухи, вдовы чиновников, приезжие из глухой провинции по тяжебным делам. Тригони спокойно прожил около месяца, встречаясь с нужными ему людьми. 25 февраля рядом с его комнатой появился сосед, отставной флота капитан. Это был человек среднего роста, в сидеющих, очень черных бачках, милорду показалось, уж не накладных ли, с пунцовым носиком. Он поджидал Тригони в коридоре. — Позвольте рекомендоваться, — сказал он со сладчайшей улыбкой и необычайно почтительно. — Извольте быть, как мне тут сказали, из Одессы. Ужасно, как меня это обстоятельство порадовало. Помилуйтесь, такой город, забыть никак нельзя. И служба моя, должен пояснить вам, протекла вся в Черноморском флоте. Было что-то ненатуральное, актерское в этом человеке с ласковыми глазами, с набегающей на них постоянной слезой, с частыми словоерсами, с навязчивой услужливостью. Тригони с трудом отделался от него. На другой день капитан опять захватил Тригони в коридоре. — За покупочками ходить изволили? — Позвольте, я вам донесу. — Устать изволились, а у меня в номере самоварчик кипит. Вот вместе с... напились бы чайку с кронштадтскими сухарями. И опять Тригони с трудом освободился от навязчивого соседа. Через день, 27 февраля, Тригони в 19:00 возвратился домой. Капитан его не встретил на этот раз в коридоре. Дверь его комнаты была заперта, и на ней висел ключ, но, когда Тригони проходил мимо комнаты, ему показалось, что там не пусто. Тригони ожидал к себе Желябова, и тот, как было условлено, через полчаса пришел к нему. — Милорд, — сказал Желябов тихим голосом, — у тебя в коридоре, кажется, полиция. Тригони молча пожал плечами и вышел за дверь. И вот тотчас же схватили городовые, выскочившие из комнаты капитана. На шум борьбы выбежал Желябов. Он тотчас же был тоже схвачен. — Кто вы такой? — спросил Желябов околоточный. — И что здесь делаете? — Я Петр Иванов, — быстро ответил Желябов. — А по какому делу это вас не касается? — Пожалуйте в участок, там разберемся, по какому делу вы здесь. Тригони и Желябов были отвезены из участка в канцелярию градоначальника. Их принял градоначальник Федоров, с ними находился вызванный для допроса товарищ прокурора Добржинский. Федоров всмотрелся в Тригони и сказал, хмурясь: — А вы, Тригони, по партийной кличке Милорд, мы давно вас ищем. А вы, Петр Иванов? Добржинский встал и внимательно посмотрел в лицо Желябова, ярко освещенное висячей керосиновой лампой. — Желябов, — сказал он, — да это вы! Желябов поклонился. — Ваш покорнейший слуга. Но мой арест вам нисколько не поможет. — Ну, это мы еще посмотрим. На всякую старуху бывает проруха. Добржинский обратился к Тригони. — Как вы могли проживать под своим именем в то время, когда вы знали же, что мы вас давно разыскиваем? — Знаете, неосторожно. Желябова и Тригони отправили в дом предварительного заключения. На другой день Ларис Меликов послал доклад государю. — Всеподданнейшим долгом считаю довести до сведения вашего императорского величества, что вчерашнего числа вечером арестованный Тригони, он же Милорд, и сопровождавший его и не желающий до настоящего времени назвать себя другое лицо. При всем последнем найден в кармане заряженный большого калибра револьвер, хотя по всем приметам в личности этой можно предполагать Желябова, но до окончательного выяснения не беру на себя смелость утверждать это. Ларис Меликову никак не верилось, что произошла такая удача и что так просто попался в руки полиции Желябов, виновник всех последних покушений на государя, маньяк, имевший целью своей жизни цареубийство.